Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Теньшанского, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной благоверной княгине Харитине Литовской и в цикле «Приближение к Афону» беседа об Афоне с сербским философом, переводчиком и публицистом Павле Раком.
Епископ Александр Семенов-Тяньшанский. Православный катехизис. Четвертое. Совершение таинства крещения. Крещение есть таинство, включение человека в Церковь путем усыновления его силой Христовой Богу Отцу. Таким образом, крещение есть общее дело и торжество Церкви. В древности оно приурочивалось чаще всего к величайшему христианскому празднику – Святой Пасхе и совершалось торжественно в собрании верующих в храме. Приготовление ко крещению, научение вере или оглашение происходило тоже в храме. В настоящее время эта общецерковная забота о готовящихся ко крещению сохранилась в молитвах, о них же на литургии оглашенных. Теперь же лишь чтение паремии и еще некоторые особенности службы Великой Субботы напоминают о прежнем обычае крестить в день Пасхи. Постепенно таинство крещения, крестины, приобрело характер частной семейной требы, но его общецерковные пасхальные значения, разумеется, остаются, и священникам следовало бы постоянно напоминать об этом, так же, как и о великой, но часто забываемой ответственности восприемников. Оглашение как заключительный акт приготовления к крещению, бывшее прежде отдельным обрядом, ныне непосредственно предшествует крещению. Все символические священнодействия этого обряда имеют глубокое действенное значение. Самый существенный из них — заклинание сатаны отречения от него, последующий обет сочетаться Христу и, наконец, исповедание православной веры. Христиане по личному духовному опыту знают, какова сила носителя зла, дьявола, активно борющегося с добром. Заклинание сатаны — по слову Господню, именем моим будут изгонять бесов. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. Открывает крещаемому возможность вступить в брань с удаленным из него врагом, а последующее отречение сатаны есть вызов, бросаемый ему. С этого момента крещаемый становится уже воином Христовым и до самой смерти будет вести борьбу с духом зла, который, в свою очередь, не забудет брошенного ему вызова и будет жестоко бороться с христианином до последнего его вздоха. Эту борьбу вел уже за нас всех Богочеловек Иисус Христос, и она увенчалась его полной победой. Поэтому, хотя Господь и сказал: «Бойтесь душу и тело погубить в гиене, но имея помощником самого Господа, Победителя, христианин никогда не должен унывать в своей духовной борьбе. Символ веры содержит все христианские истины, которые в древности люди знали до крещения, а в наши дни обычно изучаются после крещения в курсе закона Божия. Ответственность за это обучение берут на себя восприемники, и они совершают тягчайший грех, если забывают об этом. Само таинство крещения состоит в освящении воды и елея, помазанием освященным елеем и последующего самого главного священнодействия, троекратного погружения крещаемого в воду со словами: «Крещается раб Божий, его имя, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». Сойдя в Иордан, Господь Иисус Христос освятил воды и с ними все стихии и всю материю мира. С этого события вся природа стала вновь способной получать благодатные дары и быть в некоторой мере хранилищем благодати. В этом основание для освящения воды и других стихий и предметов. Вода была издревле символом очищения, а погружение в нее — символом покаяния. Наряду с этим, как необходимое для жизни, была она и символом жизни. Избрав воду для совершения таинства крещения, Господь придает символам с ней связанным действенную силу. По словам святого Кирилла Иерусалимского, вода по освящении становится для крещаемого гробом и матерью. Гробом потому, что, войдя в купель, человек в подобии соединяется со смертью Христовой. Матерью, потому что через крещальную смерть совершается его новое рождение. Освященный елей, которым во время таинства помазуется сперва вода, а потом крещаемый, есть символ исцеления и здоровья, примирения и мира. Свечи изображают свет правой веры, кадила, благоухание Святого Духа, белые одежды новокрещенного, освобожденную от власти греха и сатаны новую жизнь или душу христианина, которую он должен хранить незапятнанной. Наконец, нательный крест, крестное последование Христу и знак веры в Его победу. В случае крайней нужды крещение может совершить путем простого погружения в воду или даже путем кропления при произнесении крещальных слов каждый православный христианин в силу принадлежности его к царственному священству, то есть к церкви. Святая Церковь знает также крещение кровью, когда не успевший креститься человек запечатлевает свою верность Христу мученической смертью.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы говорили о днях творения, о том, что есть два подхода – учение креационистов и учение эволюционистов. Креационисты говорят, что 6 дней творения надо понимать буквально, то есть 24 часа умножить на 6. Эволюционисты же говорят, что 6 дней творения надо понимать аллегорически. И сколько они длились, нам неизвестно. Но ведь в результате, Атисан, у нас нет ответа на этот вопрос.
По крайней мере, какого-то такого однозначного для всех убедительного ответа нет. Но, учитывая то, что способ творения Богом мира не принципиален, принципиально то, что Бог творит этот мир. Творит его в 6 дней, в 6 периодов, в 6 этапов. Вот это принципиально. А сколько длились эти дни творения? Какие-то малейшие доли секунды или миллионы, миллиарды лет? Это уже вопрос не догматический, не вопрос нашего спасения.
Атисан, но разве этот вопрос не важен для нашего спасения?
Но если мы скажем, дни творения длились ровно 24 часа, вы почувствуете себя уже спасенными? Наверное, нет. Если мы скажем, что дни творения могли длиться миллиарды лет, вряд ли вы от этого почувствуете себя погибшим. Это уже вопросы совершенно второго, третьего плана. Я думаю, что тут каждый может придерживаться того взгляда, который ему ближе.
Но также здесь остается вопрос о понимании текста Библии. Как мы понимаем ее слова? Буквально или аллегорически?
Понимаете, что касается дня седьмого, здесь буквализм недопустим. Что касается дня второго, о том, что сказано «небо твердое», ну, если кто-то готов его признать твердым, ну что же, в конце концов, едим мы или не едим, мы к Богу не приближаемся, от Бога не удаляемся. Назовем небо твердым, газообразным, опять это нас само не спасет, не погубит. Так что это дело, думается, каждого человека.
То есть православное богословие не дает однозначный ответ на этот вопрос?
Проблема существует. Проблема, ну, такой, если хотите, вызов нашего времени. Не все в богословии решено. Не на все богословие дает ответ. Это на Западе любили писать суммы теологии. Православные богословы понимали, что если такую книгу попробовать написать, то, наверное, самому миру ее не вместить. Но если не могу выпить всю реку, не означает, что я не должен пить из нее вообще, говорил святитель Григорий Ниский. Так вот, мы пьем столько, сколько мы можем вместить.
Атисан, а в чем преимущество этого пути?
Думается, вот попытка совместить наши внешние, может быть, такие, да, вот естественно-научные знания, они, в общем, по отношению к делу нашего спасения внешние. Но попытки вот эти наши знания совместить с Писанием, она будет, вот в каком еще смысле правильной, она будет целомудренной. Современное сознание человека, оно отличается большой мозаичностью. Мы знаем кусочек здесь, кусочек там, кусочек еще где-то, но чаще всего не возникает цельной картины. А вот это было бы желательно для каждого человека иметь цельную картину мира.
Но все равно получается, что эти фрагменты у нас неточные, несколько размытые, нечеткие.
Пусть эти кусочки будут крупными, неуточненными, такая будет, знаете, мозаика, может быть, из таких больших кусков, может быть, грубоватая. но цельная картина, а не какие-то фрагменты, что характерно для большинства современных людей. Вот попытка создать эту цельную картину, не оторвать богословие от жизни, а, если хотите, ввести в богословие жизнь. Мне кажется, будет попыткой правильной, и даже если мы тут ошибемся и повредим себе не сильно, и все-таки это будет такая добросовестная ошибка. Да, вот, ну, не смогли мы найти ответ.
Но ведь креационисты убеждены, что всякие принимающие эволюционную систему уже есть изменник православию.
Действительно, к сожалению, нередко в рассуждениях православных креационистов возникает такой достаточно сильный эмоциональный накал и попытка перевести рассуждение в русло чисто догматическое.
Но ведь можно понять эти аргументы?
Здесь психологически понять это, в общем-то, можно. Особенно в советские времена естественные науки старались использовать для того, чтобы опровергнуть мракобесие церкви, как говорилось, унизить богословие и так далее.
Один дарвинизм чего только стоит.
Да, хотя вопрос о том, был ли Дарвин верующим или атеистом, остается не совсем понятным. Кажется, что в разные периоды своей жизни он склонялся то к одной, то к другой точке зрения.
Но чаще как раз это не вызывает сомнения.
Такое засилье научного, так называемого, атеизма, оно порождает, если хотите, некую аллергию на него. Когда речь заходит о естественных науках, то у многих может возникать, ну, если не испуг, то какое-то отторжение. Сколько пытались нас как-то очернить, используя эти самые науки. И вот если говорить о дарвинизме, то, наверное, у любого человека, как только говорят «эволюция», хоть где-то подспудно Дарвин промелькнет. И дальше иногда вот на таком эмоциональном фоне происходит идентификация между эволюцией вообще и дарвиновской системой. Хотя, собственно, к чему мы стремимся в духовной жизни? Вряд ли кто-нибудь надеется, сегодня я грешный, а вот послезавтра я пойду на исповедь, я уже выйду святым. А, может быть, в конце Великого Поста я уже стану там великим святым. Так не бывает. На самом деле в духовной жизни почти всегда идет эволюция.
Но все же не всегда бывает, что человек меняет кардинально свою жизнь.
Бывают некоторые скачки, человек действительно может в чем-то покаяться. Ну вот Мария Египетская. Пришла в храм, не могла войти в него, поняла, что связано это с ее блудом, и покаялась, обещала Богу больше этот грех не совершать. Действительно, серьезнейшее изменение в ее жизни. Можно сказать, некая революция. Но что мы с вами видим дальше? А дальше она идет в пустыню и начинает бороться со своими страстями. Дальше ей хочется петь блудные песни, хочется пить вино. И ей приходится годами и даже десятилетиями бороться с этим, постепенно вытравливая это из себя. Так что совершать блудные грехи она перестала одномоментно. А вот от страсти блудной она исцелялась столько же, сколько она ей служила. То есть была явная эволюция. И никакого дарвинизма, как видите, здесь и в помине нет.
но при этом нередко ставится знак равенства между атеизмом и дарвинизмом.
Да, психологически вот это отождествление, оно, к сожалению, происходит. При всем при том, что я никоим образом не защищаю дарвинизм, но все-таки при всем, может быть, подспудном каком-то психологическом желании его соединить с атеизмом, это будет логически неверная операция.
Потому что атеизм – это учение о том, что Бога нет.
На самом деле это не столько учение, сколько вера. Потому что доказать это невозможно. И знать тоже этого нельзя. А дарвинизм – это некая гипотеза.
Теория происхождения жизни.
По сути, насколько я понимаю, она так и не стала в биологии настоящей теорией. Но она все-таки, даже если и теория, то биологическая теория происхождения жизни.
Отец Иоанн, а как произошло ее отождествление с атеизмом?
Она возникла тогда, когда в обществе было большое желание как бы Бога изгнать из нашей жизни. Поэтому атеизм была поднята на щит. Но на самом деле, даже если возможно было саморазвитие жизни, из этого еще не вытекает, что Бога нет. При всем при том, что, еще раз говорю, я не защищаю дарвинизм и не считаю его справедливым. Но все-таки из дарвинизма с необходимостью не вытекает отсутствие Бога.
Ну, отец Иоанн, но ведь в дарвинизме делается акцент на саморазвитии жизни. Не означает ли это, что промыслу Божьему здесь нет места?
Но опять, это не означает, что Бога нет. При всей, может быть, ошибочности такого утверждения, из этого нельзя никоим образом чисто логически сделать вывод, что Бога нет. Если Бог создал мир, который может сам собой развиваться, то он есть. Так что вот здесь вот эта логическая цепочка, она легко выстраивается, но, к сожалению, она неверна. И когда существует еще некий эмоциональный накал, существует еще некое опасение предать православие, возникает у креационистов нередко какая боязнь предать православие. Ну, я говорю о православных.
А какая здесь логика? Из-за чего это возникает?
Здесь, может быть, знаете, некое разочарование в тех попытках, которые предпринимались согласовать шестоднев с естественными науками, и желание решить проблему, знаете, разрубить Гордиев узел. Раз не удается согласовать, значит, это вообще невозможно. А как мы не можем отказаться от Писания, нам нужно тогда отказаться от естественных наук.
Из этого делается вывод, что детям в школе не надо изучать ни физику, ни химию, ни биологию.
Да и других, возможно, наук. И действительно, в крайних проявлениях креационизма возникает попытка исключить из обучения детей в школе вот эти самые науки. Но здесь мы уже довольно сильно рискуем, потому что мы можем сами создать себе некое маргинальное гетто. В конце концов, Василий Великий писал целую работу о пользе для юношества изучения античной литературы. Литературы, как мы с вами помним, пропитаны язычеством.
Но, отец Иоанн, ведь и многие святые отцы высказывались в том плане, что светские науки — это хорошо, но прежде всего надо воспитывать юношество, благочестие, богобоязненности, а науки сами по себе, они не приведут нас к Богу, и, следовательно, они не так важны.
Конечно. Самое главное — спасение. Если человек не будет знать таблицу умножения, но войдет в Царство Небесное, это много лучше, чем если он будет академиком и попадет в ад. Безусловно.
Но все же у нас всеобщее среднее образование.
Да, у нас всеобщее среднее образование, уровень образованности современных людей достаточно высок, и он требуется достаточно высоким. И мы должны использовать то время, а, собственно, дети у нас чем заняты? Практически только обучением. Мы должны использовать это время максимально разумно для того, чтобы детям дать и какие-то внешние знания. Может быть, не всегда необходимо давать эти знания какими-то особенно глубокими. И все же, в современном мире человек, не обладающий какими-то элементарными познаниями, вряд ли сможет полноценно жить. Наверное, он будет восприниматься каким-то маргиналом, вряд ли будет являться и проповедью православия. Так что, я думаю, что изучение таких наук естественных, оно полезно. Тем более, что небеса поведают славу Божию, творение же руку его возвещает верть.
Но еще здесь многое зависит от того, как преподавать эти науки.
Конечно. Не всегда, наверное, есть возможность выбрать учителя, который бы показал те же там, физику, математику, химию, биологию, как науки, созданные Богом. Но даже при таком изучении наук родители могут как-то исподволь детей приводить к тому, что мир сотворен Богом и очень премудро сотворен.
Действительно, как раз наоборот, естественные науки, изучая этот мир, премудро сотворенный, с необходимостью приходит к выводу о том, что он имеет Творца.
Лучшие умы человечества уже не одно десятилетие, даже столетия бьются над тем, чтобы понять, как он устроен. Не то, чтобы придумать это, не то, чтобы согласовать все части в единое целое. Хотя бы отдельные фрагменты научиться описать. И надо сказать, что очень большое количество ученых было и являются людьми верующими.
При том, что в богословии этот путь именуется естественным богопознанием.
Да, и пренебречь им, наверное, было бы неразумно. Тем более, учитывая, какую роль наука играет в нашем мире. Так что эти науки, наоборот, нужно сделать науками, ведущими к Богу. И научить, опять же, ребенка цельно мыслить. Вот это, мне кажется, все-таки большая опасность. Здесь у нас богословие и благочестие, а там у нас что-то внешнее. И человек привыкает к каким-то двойным, тройным стандартам.
Но ведь разве кто-то будет осознанно идти этим путем?
Может быть, родители там этого и насаждают в детях осознанно, но элементы такого мышления у человека возникают. И вряд ли это можно назвать самым удачным мышлением.
Но это достаточно распространенный стереотип о том, что во внешнем мире мы не можем себя вести так же, как ведем себя в храме.
Это, к сожалению, достаточно распространенный взгляд, но не совсем верный. Мы не можем, может быть, себя во внешнем мире вести совсем так же, как ведем в храме внешне. Но, по сути, если человек в храме добрый, благочестивый, отзывчивый, а выходит на улицу и начинает жить так, как живет мир, по сути, не познавший Бога, это ненормально и это противоестественно.
Ачисан, но ведь невозможно так же жить в миру, как мы живем в храме, и так же вести себя.
Вести себя действительно совершенно так же, как мы ведем в храме, наверное, невозможно. Но все-таки задача христианства не нам обмерщаться, а мир, сколь возможно, воцерковить. Поэтому, если формы поведения наши вне храма и в храме все-таки отличаются, то суть должна быть по возможности всегда одной и той же.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Ветхом Завете. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобная благоверная княгиня Харитина Литовская. Преподобная Харитина происходила из княжеского рода и вынуждена была с другими знатными литовцами оставить отечество свое из-за бывших там смут. Переселившись на Русь, она с юности решила посвятить себя Богу и приняла постриг в Новгородском женском монастыре в честь святых апостолов Петра и Павла на Синичьей горе. После многих лет подвижнической жизни она стала игуменей этого монастыря, являя образ смирения, чистоты и строгого воздержания, скрывая от всех свои духовные подвиги. Скончалась преподобная Харитина 5 октября 1281 года. Святые мощи ее находились под спудом монастырской церкви, ставшей впоследствии кладбищенской. Вот и все, что известно о преподобной Харитине. В трудах ее явлена одна из главных особенностей женской святости на Руси — прикровенность делания, сокрытость. монашеское имя преподобной — Хретина, милующая, творящая милосердие, отражает ее духовное делание. Основное качество ее — отзывчивость, так характерная для русских женщин во все времена. Это отзывчивость на чужое горе, сострадание и помощь страждущим, принятие на себя чужой беды и трудности, как своей собственной. Это отзывчивость, благодаря которой она смогла стать своей, родной в другой стране. Она стала чадом другого народа и приняла в игуменстве чад этого народа, а игуменья — мать и отец в одном лице. В жизни духовной может быть только мать и отец, и не должно быть мачехи или отчима, не должно быть чувства сиротства. Молитвенное предстательство святых жен под благодатным действием самой Божией Матери помогает людям становиться истинными детьми Отца Небесного и возвратиться в свой небесный дом. Преподобная Хретина является также небесной покровительницей Литвы и литовского народа. Незаметность подвига – преимущественное свойство именно женщин-христианок. Их идеал – Божия Матерь. Так мало сведений о ней и в Святом Евангелии. Вспоминается один детский ответ на уроке закона Божия. Почему же и в самом подробном Евангелии от Луки так мало узнаем мы о детстве Христа? «Наверное, потому, – ответил школьник, – что Божия Матерь о том не говорила. Ибо, говоря о Христе ребенке, должна была бы и о себе больше говорить, чего не хотела по смирению». Трудно сказать, насколько точен этот ответ, но чудно выражает суть подвига, преимущественно тайного, которого держалась блаженная Хретина, учась у Божией Матери и у самого Господа.
Программа «Благовещение».
Приближение к Афону. Цикл «Десята святой горе Афон» сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака.
Это русский Никодим. Один из последних тех дореволюционных русских, которые на Карелии жили. Вот он умер в 84-м. Перед смертью уже больной. И на этой фотографии он уже видно, немощен такой. Лежал большей частью. Но принимал гостей. Сказал, что вот видите, я здесь лежу такой немощен. Когда-то, говорит, я был очень крепким человеком, все мог. Много читал, да и знал много, говорит, а сейчас ничего не знаю. Господь все взял, все слова, даже молитвы взял, кроме одного. Одной маленькой, говорит, молитвы. Господи Иисусе, Сына Божий, помилуй меня. Вот только это я помню, все остальное забыл. Существует брошюрка, где описано именно как в Иисусовой молитве подвязались отец Никодим и его старец. Там искушения, которые приходили, интересное такое свидетельство о том, как в 30-40-е годы в русской среде проходила Иисусова молитва. К этому отцу Никодиму приходил маленький, бывший псково-печорский монах, зовут Йона, да. Йона такой полный благовения, я с ним познакомился 2-3 раза, я видал его на престольных праздниках в разных монастырях. Особенно запомнилось вот в Иверском монастыре. После литургии идут с иконой от монастыря к месту, где Иверская найдена в свое время, там это где-то 300-400 метров от монастыря у моря. И потом обходят еще другие кельи, и тогда люди меняются все время, кто прибеживает икону. И я заметил, что отец Иона умудрялся почти все время держать икону. Другие менялись, он кому-то уступал место, но несколько секунд потом он уже там был, и он уже держал икону. И вот однажды я шел от старого Русика в сторону Пантелеймонского монастыря, и по дороге увидел, что одна тропинка поворачивает влево, и любопытный такой тоже повернул, что там будет. И там после километра приблизительно, там одна келья была, улей, и монах, который в этой маске пчелами занимался. Но когда он поднял маску, я видел, что это отец Иона. Он говорит: «Ох, хорошо, что ты пришел». Я говорю: «Ну, простите, наверное, вам здесь привычно одному быть». «Да нет, — говорит, — убивают здесь люди». Говорит: «Вот год тому назад один полицейский зашел, — говорит, — чего-то, — говорит, — он ходил по грибы, искал, что ли, и зашел. И оставил он меня эту ночь на келье. Говорит, вдвоем лучше, можем хорошо Акафист почитать. Этим образом, чтобы как-то антифон, да. Это мне так хочется, а живу один, не могу. И потом на утро: «Подожди, пообедаем, потом пойдешь дальше». И сварил он там кастрюлю большой чечевицы, а потом занялся. Идет туда-сюда, немножко так-то смущенный. И наконец мне говорит: «Знаешь что? Говорит, у меня здесь тарелок нет». Но мы, когда жили там в деревне, говорит, все из одной кастрюли ели. Если ты можешь так, то будем кушать вместе из кастрюли. А если не можешь, говорит, а ты сначала поешь, потом я буду, говорит. Но я ответил, что там, где я был послушником в Каракальском монастыре, вообще всю пищу, которая оставалась на тарелках, собирали и потом подавали опять. Значит, мы вообще друг друга не гнушались, так, такое отношение между братьями. А как он это услышал, обрадовался, и вот поставили эту кастрюлю мне одним так. Очень хорошо отзывался именно этому отцу Никодиму, хотя вот отец Никодим, он принадлежал зарубежной церкви, которая уже тогда на Афоне имела полные такие отличия зелотской группировки, которая с Пантелеймоновым монастырем не хочет литургического общения никакого. Но говорит, что очень охотно давал наставления о Иисусовой молитве, и даже какие-то тетрадки он ему дал, так уйонные эти тетрадки о Иисусовой молитве бывали. Интересные вещи, именно таких тетрадок потом по разным уже заброшенным кельям я находил. И они более или менее повторяют центральную часть тетрадки всегда, одинаково, но там варианты бывают разные. И видно, что это переписывалось тщательно из какого-то источника, скорее всего, с конца 19 века, но люди добавляли собственный опыт. Жалко, что многое этого утрачено. Я сколько мог, я это насобирал. И в те времена наши славянские монастыри были очень неорганизованы. Библиотечное дело плохо стояло. Сейчас в Филандерии гораздо лучше, и, наверное, и в Пантелеймоне тоже. Но тогда так тщательно к этому относились, насколько я знал, только в Симонопетре. И вот я туда и отнес. Дело в том, что если я что-то такого материала тогда оставлял в Филандерии, больше я это не увидел, и никто другой не увидел. Такой беспорядок был, неорганизованность. Сейчас, может быть, лучше, да. А в Симонопетре, пожалуй, там сразу было определенное место для этого. В следующий раз, когда я хотел это прочесть, использовать, заниматься, пожалуйста, в течение 10 минут я это получал. Они вообще не держат это для себя, они дают человеку поработать и использовать. Поэтому не жалею и на сегодняшний день, хотя это и русские тетрадки, что они там. Кто захочет, их может там найти. Я постараюсь вот одну такую рукопись, которая уже немножко обработана, публиковать. Вот это, ну, как пример такого афонского отношения к Иисусовой молитве. Это, скорее всего, конец 19-го, начало 20-го. Там видно, между прочим, и вся эта проблематика, которая потом вспыхнула в связи с почитанием имени Божьего и так далее. В тетрадках есть некоторые оттенки, которые говорят о том, что эта проблематика была очень актуальна. Скажем, мой знакомый румын Мелхиседек, я очень люблю всегда конкретно случай такой, который я сам знаю, не с чужих слов. А вот однажды я был у него во время Великого Поста. В его домик такой, что два этажа, но в каждом этаже вот такая комнатка. И они между собой эти комнаты не связаны, а на этаж можно идти по лестнице, которая снаружи. И так он жил в своей комнате, а в своей. Великий пост кушаем раз в день. И мы раз в день собирали какие-то травы там, поели вместе и разошлись опять. Однажды, после трех таких недель, и именно когда ели, раздался стук. Он поставил железку на метров 100-150 от кельи, и там было написано на нескольких языках «постучите здесь». раздается стук, и я увидел его лицо. Просто исказилось. Он понял, что сейчас кто-то придет. А мы уже 3 недели там сидели, никого не было, конечно. И я понял, что на самом деле и мое присутствие, оно мешающее. Но там случай был такой, тоже интересно. Так что это сейчас дегрессия будет. Приходит молодой человек, греческий офицер, приносит полный рюкзак всякого постного, и большая благодарность отцу Мельхиседеку за что и как рассказывает этот офицер, что несколько месяцев тому назад он приехал на Афон, чтобы помолиться за свою маму, которая в больнице в Салониках лежала, насмерть больна. И он настолько был грустен, безнадежен, по Афоне походил немножко, но даже сил не было, чтобы он где-то в монастыре простоял всю службу и там просил молиться за маму. А вот пошел к старцу Паисию и там просил молитв. И вот еще и на корабле к нему как-то подошел, видя его такого грустного, Мельхиседек, который именно тогда выходил своим рукоделием. Он раз в год в то время выходил. Ну, завязался такой разговор, и этот офицер Мельхиседека тоже просил помолиться о маме. Через 2 дня он уже был в Салониках, пошел в больницу, а тут врачи говорят: «Ваша мама чудом каким-то, вот она себя хорошо чувствует» и так далее. И мама тоже рассказывает, говорит, облегчало среди ночи. Она проснулась, говорит, но что это значит, я не знаю, но... Как проснулась возле постели 2 монаха, один старенький и один молодой. Тогда Мельхиседек был еще относительно молодой, где-то 35 лет. Да. И говорит, ничего, они потом исчезли, но это хорошее состояние, как появилось, так и осталось. И она выздоровела. Это было потом еще несколько месяцев, когда он пришел и это рассказывает. А Мельхиседек так засмущался и в мою сторону так посмотрел, говорит, ну видишь, говорит, что значит молитва. Не то, чтобы там, не знаю, какая молитва, а прокрутил пару раз щетку и все. После этого все-таки на следующий день мы договорились, и я из этого домика спустился 600 метров ниже, в пещеру, где теремок там был, потому что понял, все-таки настоящий отшельник, он любит одиночество. И все остальное для него жертвой является. Жертву, которую он приносит, но как не ропща, да. Но все равно в тот момент, как там послушался этот стук, я видел в лице, что это в тот момент ему было неприятно. Кто бы то ни приходил, все равно это нежелательно. Но Мельхиседек мне говорил, что большинство монахов на самом деле не выдерживает такого одиночества и сами потом через некоторое время желают посетителей. И это тогда дело не настоящее, потому что когда чувствуешь дискомфорт от того, что ты одинок, тогда ты не отшельник. Естественно, для отшельника, что когда ты один, чувствуешь себя именно сам... То самое, что и надо, и всякое посещение тебя тогда смущает. У тебя, если достаточно сил, то смущает не слишком много, но смущает. Вот у его правило такое, он тогда был. Потом был период, когда он хотел вернуться в Румынию, а сейчас понял, что это бесполезно, и вернулся на Афон, и мне вот 2 месяца назад, когда я там был, он сказал, все, говорит, возвращаемся на то правило, которое знаешь из 15 лет. А это вот как? Он говорит, что живя там на Афоне, вокруг природа очень много дает. Поэтому работать, чтобы заработать на пищу, достаточно, говорит, ну, 2-3 недели в год. Он вязал четки, крестики и такое рукоделие продавал монастырским лавкам или уже в Салониках церковным лавкам. И когда это он продавал, выходил, значит, в основном раз в год, ну, может быть, 2. Тогда закупал то, что может долго держаться, мука, масло, это оливковое, чечевицу, фасоль, и эти продукты, значит, привозил к себе и наглухо закрывался. И дальше, значит, тогда, когда он работает, естественно, идет Иисусова молитва. И остальное время для молитвы вполне свободно. Никто ничего не мешает ему. Если он работал больше, чем ему было нужно на пропитание, он покупал книги. И у Мельхиседека действительно очень много книг там, святоотеческих и богословских. И ему в это время нужно было именно, чтобы заниматься этим чтением. Так что вот отшельник, он монах, который освободил себя для настоящего в своей жизни.
Подошла к концу 3-я передача из цикла «Приближение к Афону». О своих встречах со святогорскими подвижниками рассказывал сербский философ и публицист Павле Рак. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты панегира в Хиландарском монастыре, записанные в 1999 году. Передачу подготовила Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.